Jambutiyuktahi palam chaktva manishna janma banda venirmukta padam gacchan chanamayam. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Краткое изложение Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 51. В Бхагавад-гите речь идет о двух категориях живых существ. Нитья-бадха и нитья-ситха. Есть души вечно обусловленные и есть души вечно освобожденные. Описываются те другие две категории. Хотя все это джива-татва, одна и та же сущность. То есть означает, одна и та же личность может быть либо освобожденной, либо обусловленной. Как? Так же, как человек может быть либо плохим, либо хорошим. Это может меняться в нем. Он может иногда делать что-то хорошее, и могут сказать о нем хорошо, но когда он делает плохо, о нем говорят плохо. И так какой же он, плохой или хороший? Оценивается будет по его поступкам, по его поведению. Но само живое существо, оно не имеет отношения к материальным поступкам, к категории плохого и хорошего. Само живое существо изначально, оно абсолютно чисто. Так же, как вода, она чиста по своей природе. Если мы говорим «грязная вода», мы говорим о двух вещах, не так ли? Мы говорим уже не только о воде, означает, мы еще говорим о каком-то грязном веществе, примеси, которое примешивается к чистоте воды. Но когда мы говорим просто «вода», мы имеем в виду чистую воду, вода чиста. Также, когда мы говорим «душа», душа чиста, но мы говорим «плохая душа», значит, мы говорим о какой-то примеси, инородной примеси, которая может примешиваться к чистоте души, хотя самой душе это не свойственно. Или Прабхупада дает другой пример, как человек он может заболеть психической болезнью, и даже родственники не захотят с ним жить, правда, он сошел с ума. И они, скорее всего, позовут врачей и определят его в какую-то клинику, изолируют его от общения, не захотят общаться с ним, поскольку он ведет себя как сумасшедший, очень плохо. Но если такой человек выздоравливает, он снова возвращается домой, и там дома никто даже не вспомнит об этом, говорится. Никто даже не напомнит об этом, поскольку это не свойственно его естественному положению быть больным. Скорее, ему свойственно быть здоровым. Также и нам свойственно быть чистыми, совершенными, счастливыми, не бояться смерти или старости, или нового рождения, и вот этих всех вещей, которые здесь в материальном мире. Нам это не свойственно, и мы этого не хотим. По своей сути мы не хотим этих всех вещей. Это что-то инородное, это рассматривается как примесь, как осквернение нашего существования. В принципе, неплохо, хорошо ведь жить, правда, но жить, страдая, горькая примесь, горький привкус. Это вызывает некоторые отрицательные эмоции по отношению к жизни, да, но мы должны знать, что есть нитья-бадха и нитья-ситха. Нитья-бадха означает нитья, он вечный, но бадха, он обусловленный. Он связывает себя с материей, этот человек. Он не может понять, что он не тело. Ни мужчина, ни женщина, ни русский, ни американец, ни индус. Никакие эти определения к нему не принадлежат. Ни христианин, ни мусульманин, ни кришнаит. Нельзя так называть душу. Душа – это слуга Бога. Это особый разговор совершенно. Это общая характеристика, что она слуга Бога. Да. Но какая она слуга Бога? В каком качестве? Это особый разговор. Это целая наука – познать себя вот в этом качестве. И... Так, душа не имеет определений. Все это глупость, если люди думают таким образом. Это невежество, что я русский или американец, мне столько лет, и я христианин, или я атеист, или я еще что-то. Как дается пример хамелеона, который меняет цвет на любой поверхности. И вы спросите его, какого ты цвета хамелеон? А действительно, какого он цвета хамелеон? Он не знает. Видите, это называется невежество. Он меняет цвет постоянно. На одной поверхности он зеленый, а на другой он белый. И какая поверхность, такой цвет хамелеона. И также живое существо, соприкасаясь с материей, приобретает качество материи. Спросите его, кто ты? Он не знает. Смотря, что вы имеете в виду, он скажет. Что вы имеете в виду, спрашивая, кто я? Я человек, он скажет. Да, но мы видим вашу форму человека. В чем же тогда вопрос наш? Могли бы, конечно, не спрашивать, значит, мы о чем-то другом спрашиваем. Вот ваша форма человека, я это вижу. Я спрашиваю, кто вы? Я человек, я вижу это. А как ответить на вопрос? Вы имеете в виду мое имя? Нет, не ваше имя, а именно вас самих, носителя имени. Вас зовут Петя. Хорошо. А что вы еще можете рассказать о себе? Кто вы, Петя? Вот вы человек, у вас есть имя Петя, а вы кто? Вопрос остается прежним. Я мужчина, я вижу, что вы не женщина. Так кто же вы на самом деле? И он начнет думать, связывать себя сразу с материей. Посмотрите внимательно, он скажет, я русский, или я пассажир в автобусе, или я больной в больнице, или я отец дома, или я сын перед матерью. У меня так много названий, так много цвета всякого разного. Я во многих качествах одновременно присутствую, да. А сейчас я просто ваш знакомый, может быть, он скажет. А кто вы без этих всех определений? Он не знает. Это называется нитья бадха, вот это пример. Он себя отождествляет с тем, чем он не является. С какими-то временными понятиями. И он меняет эти понятия, меняет представление о жизни, но кто он сам, понятия не имеет при этом. Иногда люди борются за то, что они русские. Другие борются за то, что они американцы. Но это временные понятия. Прабхупада говорит, с точки зрения реинкарнации души, это выглядит очень странно. Как коммунисты борются против капиталистов. Они всю жизнь думают о капиталистах, правда же? Поскольку нужно с ними бороться. И они рождаются капиталистами в следующей жизни. А капиталисты думают о коммунистах как о угрозе. И рождаются коммунистами. И вот сейчас, смотрите, коммунистические тенденции в Америке появились, и капиталистические в России, видите? Все меняется. Вот то, за что боролись, на то и напоролись, говорится, по закону кармы. Это пример того, как люди, отстаивая одну идею до смерти, буквально они жизнь отдавали за это, теперь ставят с таким же рвением другие идеи, прямо противоположные. И ты достойный наследник, я горжусь тобой, теперь принимай, и продолжая нашу династию, наши традиции, вот, делай на благо всех живых существ. А сын сказал, отец, я не принимаю царство, я ухожу в лес. Отшельничество, саньяса, все. Оставляю все обязанности. Сын мой, ты очень молод, подожди. Ты начитался Бхагавадгиты, ты, видимо, пообщался с преданными в кафе Ганга в Хабаровске. Не торопи, всему свое время. Я должен идти в лес, я старик. А ты должен взять царство, жениться, выполнять свои обязанности на благо всех других людей. Понимаешь, вот ты единственный достойный представитель моего рода, и ты должен, это твоя обязанность. Потом уйдешь в лес, потом, в конце жизни. А сын сказал такую вещь. Отец говорит убедительно, правда? И каждый отец скажет сыну, делай, давай, работай, выполняй обязанности. А сын сказал, отец, я помню предыдущие несколько десятков жизней своих. И в каждом воплощении мне говорили одно и то же. Женись и работай. Это и было главной причиной моих перевоплощений. Я ухожу в лес, он сказал. Я больше не имею с этим ничего общего. Я помню, как все это было на самом деле. Так оно и будет продолжаться вечно. Все мне говорили одно и то же. Работай и женись. Женись и работай. Все, самое главное. И дай наследников. Это была главная причина моих реинкарнаций. И это один из примеров того, как к этому относится другая категория людей. Нитья ситха, он будет видеть все иначе. Он будет видеть, что здесь нет на самом деле истинных отношений в этом мире, они все временные. Друзья, родственники, родители, дети, все это очень временно. Сегодня у нас есть родители? Хорошо. А уже завтра будут другие родители. Вчера были третьи родители. Так сколько у нас было родителей? Миллионы. Если всех родителей сейчас собрать сюда, в эту комнату, они не поместятся. Это то, у кого я принимал рождение. Это уже было множество раз. И в будущем меня ожидает то же самое. Менять родителей. Иногда они хорошие были, а иногда не очень хорошие. Иногда мои родители были собакоедами. Иногда были возвышенными браманами. И то, и другое все это было. А иногда моим родителям было животное какое-нибудь. И я был не лучше того, конечно же. Яблоко от яблони далеко не падает. То есть я принимал разные рождения. В разных формах жизни. И Нитисита понимает это. И он качественно не видит разницы, в какой форме жизни воплотиться. В той или иной. В человеческой или в животной форме жизни. Если он ничего не знает о сознании Кришны, какая разница? Все циклирует постоянно. Тот, кто идет вверх, а кто-то опускается вниз. Тот, кто спускается вниз, поднимается наверх. Все это замкнутый цикл, так он вращается вечно. Так какой же смысл в этом во всем? Так видит освобожденная душа этот мир. Видите, совершенно иначе. Привязанный человек скажет, как он не ценит национальные традиции, семью, детей, родственников. Не так ли? Люди обеспокоятся, странная философия. Но нет, дело не в этом. Дело в том, что мы должны это ценить правильным образом. Как это правильно ценить? Прабхупада называет снеха, говорит. Объясняет, что такое снеха. Означает, что мы любим Кришну, поскольку он единственный достоин этой любви. Так. Но Кришна, он имеет неограниченные энергии. Мы любим Кришну очень хорошо. Эта любовь эманирует от него. Куда? На всех живых существ. Почему? Поскольку они все его частички. Если вы любите Кришну, вы любите его частички, видите? Вы его окружение тоже примете, естественным образом. Вы любите этот мир, почему? Это энергия Кришны, потому что... Смотрите. Нет, мы можем уважать всех живых существ. Снеха это называется. Но если это моя собственная привязанность, это другой оттенок имеет. Мне здесь ничего не принадлежит. У меня нет здесь никакой собственности. Но у меня есть только чувство собственности в этом мире. Это ложная вещь, потому что на самом деле мне здесь ровным счетом ничего не принадлежит. Александра Великого хоронили вот таким вот образом. Он попросил. Вот такая странная вещь была. Мы если на похороны, вот такие руки были. И все знали, это какой-то знак, это не просто так. Это человек необычный. И один растолковал, у него был один браман, он растолковал и сказал, говорит, посмотрите, что он говорит вам. Что он завоевал весь мир, а уходит с пустыми руками, видите. Руки-то у него пустые, видите. Он с собой ничего взять не может. Так, как же он завоевал мир, а? Как же он это сделал на самом деле? Да, всем лишь только казалось, казалось все это. Итак, Нитья Бадха, она находится в иллюзии. Он думает, у меня вот столько денег, у меня столько родственников, столько связей, у меня образование, дипломы, накопленные богатства, недвижимость. Так ли это? И через какое-то короткое время его выносят вот таким вот образом. Ошибка, видите? Это иллюзия называется. Нитья Бадха думает таким образом. Нитья Сидха понимает иллюзия. Человек в иллюзии находится. Ему здесь ровным счетом ничего не принадлежит. Нир, мама, ничто не мое. Все принадлежит Богу. Вот эта концепция, это основа сознания Кришны. Чувство собственности ложное. Тогда как же мне относиться к моей собственности? Как к моей доле, выделенной свыше? Доля, выделенная свыше, говорится. И в Ишапанишат это говорится об этом. Да, указывается. Каждый имеет право на эту долю для поддержания жизни. Но не должен брать сверх меры. Он должен знать, кому это все на самом деле принадлежит. Итак, чувство собственности – это главное, главный камень преткновения. Чувство ложного отождествления, ложного эго или эгоизм, я и мое. Вот от этих концепций нужно избавиться. Все остальное остается на местах, и с этим можно совсем сотрудничать. Мир не так уж и плох, если мы лишены чувства собственности. Итак, обычно человек хочет иметь... родственников, отношения, чтобы дети позаботились в старости о нем, и чтобы после смерти обряды совершили, чтобы от грехов помогли ему очиститься. Есть такие обряды, шрадха называются. Как если родственник умирает, то известно, что он к вам придет во сне, если вы долго не вспоминаете его, правда? Он нуждается в этом, потому что многим вашим родственникам очень трудно на том свете из-за грехов, которые совершал человек в этой жизни. И поэтому сын на санскрите называется путра. Путра, пут – это ад, оттрает, значит, освобождает. Когда отец умирает, сын совершает специальные яги, обряды, шрадхи для очищения грехов отца. Путра называется он. Поэтому сын очень важен в ведической культуре, сын должен быть у человека. Хороший сын, конечно. Плохой сын – это, говорит, лучше бы вообще не было никакого сына. Но вот хороший сын, который может это сделать, благочестивый сын. Путра. Поэтому люди заинтересованы в этом, чтобы были родственники, чтобы они заботились в старости и особенно после смерти, потому что неизвестно, куда я попаду. Я совершал много ошибок, и так они надеются, что кто-то поможет, кто-то им поможет. Кто же это? Это наши родственники, он думает, помогут. Но на другом уровне этого не требуется. На другом уровне это не требуется. Например, уровень Господа Шивы этого не требуется. Есть уровень земных отношений, есть уровень полубогов, есть уровень предков, есть уровень праджапати, есть уровень брамы, есть уровень Шивы. Там разные отношения к этому. Например, Шива, он же не умирает. Зачем ему сын? Видите, ему не нужен сын. Ему не нужен путра. Чтобы кто-то освободил его от ада, потому что он никогда не умрет, Шива. Он не подвергается законам смерти. Разрушают Вселенную, сам он не уничтожается, нет. И Парвати, она иногда обращается к нему. это его супруга. Она будет из медитации, говорит: Шива, посмотри на меня. Ну, выйди немножко из своего сознания Кришны. На меня посмотри, все-таки твоя жена. Да, Парвати, что ты хочешь? Хочу сына. Что за глупости, Парвати? Зачем мне сын, сказал Шива? Я бессмертный, мне не нужен сын. Мне не нужен путра. Ты не понимаешь, Шива. Я же женщина. Мне нужен ребенок. Зачем тебе ребенок, Парвати? Ты мать всей вселенной. У меня столько детей. Зачем тебе еще сын? Нет, ты не понимаешь. Вот что значит мужчина? Мне нужен, знаете, тот, кто на руках бы сидел. Я могла его целовать, смотреть на него. Вот такой нужен мне сын. О, какие-то глупости, сказал Шива. Ну, взял ее одежду вот так вот, скрутил. На тебе сына. Что ты смеешься надо мной? Разве может этот комок ткани стать моим сыном, прижал его к груди, и оп, ребенок появился. Шива. Необычный человек. Бери, Парвати, не мешай мне, целуй его сколько хочешь теперь. И... Ом, погрузился, все. Парвати очень обрадовалась. Смотрите, у меня сын. Все полубоги, приходите на смотрины. Наставление свыше. Все на смотрины. Все благословляйте, все смотрите на моего сына, на моего ребенка. Полубоги пошли, большие очереди там были, подарки и прочее. Все к Парвати, она сидела, гордилась, смотрела, смотрите, это сын Шивы, мой сын. И пришел Шани, очень тяжелый полубог, Сатурн. Знаете, планета Сатурн, если она будет влиять на вас, то будут проблемы долгое время. Очень тяжелая планета Сатурн. Боятся все астрологи Сатурна очень сильно. Посмотрите свой гороскоп, там, где Сатурн, это ужасное время будет. Пришел Шани, и он не смотрел на ребенка. Очень был угрюмый, хмурый, глаза вниз опустил. Шани, ты почему не смотришь на моего сына, не благословляешь? Не могу, Парвати. Дурной глаз. Жена прокляла. Я не смотрел на нее долгое время, она прокляла, что на кого не посмотрю, сглажу. Поэтому не буду смотреть на твоего ребенка. Что может навредить моему ребенку, сказал Парвати. Смотри, Шани, благословляй. И Шани поднял глаза, посмотрел на сына Господа Шивы. Ну, и валит с голова, пум. А, Шива! Что там такое? Что это такое? Парвати, что ты опять кричишь? Что значит кричишь, у ребенка голова отвалилась, тебе все равно отец или не отец? Ну, представьте другую голову, не беспокой меня, пожалуйста. Пытались представлять, ничего не представляется, Шива. Подожди, не впадай в транс, что нужно делать с ребенком без головы, ну... О, Боже, я же тебе говорил, порвать будут проблемы. Зачем нам сын? Ну. Он помедитировал, сказал, хорошо. Ищите. Ищите сейчас по всей вселенной того, кто спит головой на север. Север – демоническое направление, спать нельзя на север. Ищите такого человека. Возьмите его голову, представите, будет держаться. Нандин, его первейший слуга, взял меч, выбежал во вселенную смотреть, кто тут спит головой на север. В это время слон Индры, Айравата, лежал, спал на север головой. Слон Индры, знаете, возгордился, думал, мне можно. И тут Нандин взял его за хобот и размахнулся, и полубоги пытались отстоять, но ничего не получилось, всех разогнал. Отсек голову, принес, представил, все прекрасно, смотрите, какой красавец. Ганеша. Ганеша. Сын Господа Шивы. И другой уровень совсем, смотрите. Другой уровень родственных отношений. Вселенная описывается в Пуранах, Махабхарате, как она устроена. То, что для нас кажется невозможным, на другом уровне это обычное дело. Здесь только ученые пытаются голову пришивать друг к другу. И они все время отваливаются, видите, они не держатся. Хотя уже есть человек с двумя головами, он вот разговаривает сам с собой, они спорят иногда. Но решение какое-то принимают одно все-таки в конце. Как-то договариваются, одно тело у них. Есть такой человек. Ну и так, это наш обычный уровень, на котором мы обусловлены, и мы говорим, вот это возможно, это невозможно. Но это что означает? Что со мной этого невозможно, я этого не могу. Нельзя это распространить абсолютно для каждого. А вот Бог может все. И глупому человеку не объяснить, как он может все это делать. Просто вы скажете, Бог всемогущий, верь в это, он может все. А как? Я не знаю, вы не можете это объяснить ему. Глупому человеку вы не сможете объяснить, как он это может делать. А как он это делает? Он говорит так, пусть будет так, и все и так происходит. Вот так вот. Вот мы сказали, как он это делает. Если мы так попытаемся делать, ничего не произойдет. Я скажу, так будет, вот так вот. А вы скажете, это еще мы посмотрим, как это будет. Это не примет каждый мою установку, не так ли? Сразу найдутся оппоненты и прочие, партии, все разделятся и будут воевать, кто говорит так, а кто так. Тупоконечники, остроконечники, помните? У Гулливера. Вот одно племя било яйца тупым концом, а другое острым концом, и они враждовали на этой почве. Вы не так делаете, они говорят. Нужно не тупым, а острым концом бить яйцо. Говорит, неправильно, нужно острым, а не тупым. И там были две партии, тупоконечники, остроконечники, капиталисты, коммунисты. И вы скажете, какая разница, как распределить собственность, если нет зависти и жадности? А? Распределяйте, как хотите, если нет зависти и жадности. Если есть любовь, распределяйте, как хотите, собственность. Но если нет любви, вы не сможете распределить ее никаким образом. Ни как коммунисты, ни как капиталисты, ничего не получится. Почему? Потому что капиталисты, грубо сказать, воплощение жадных, а коммунисты воплощение завистливых. Пока есть жадность и зависть, как же вы распределите собственность? Поэтому они говорят, это невозможно, и то невозможно, и это невозможно. Да, он должен сначала очиститься, а потом понять, что возможно, а что невозможно. Возможно жить в Вайкунтхе, возможно жить в духовном мире, даже в этом мире можно это сделать, если мы очищаемся от всех своих негативных качеств, нитья-бадха, обусловленных живых существ. Жадность, зависть, вожделение, похоть, агрессия, иллюзии, настаивать на своих ошибках, паразитическое видение мира. Люди так сейчас живут удивительным образом. Большинство людей просто пытаются паразитировать, каким-то образом жить, использовать, жевать каким-то, но не думая о какой-то пользе для блага всех других людей. И так, это недостатки, которые надо преодолеть. Тогда мы можем рассуждать, что возможно, а что невозможно. Как Бог всемогущий? Тогда будет понятным образом. И так, он настолько совершенен, что достаточно одного его желания, все будет исполняться. Вот это совершенство. Как же это происходит? Потому что знаете, сколько есть нитя ситх? Их в 100 раз больше, чем нитя бат. Даже, как говорится, в тюрьме 10% населения может быть только, меньше даже. А остальные все на свободе на самом деле. И свободные дживы, это нити ситха, они только об этом и думают, как удовлетворить Верховного, как исполнить его желания. Они только ожидают, что он чего-то захочет от них. Поэтому, видите, ему совсем не трудно исполнять свои желания. Все живые существа, нити ситхи, все готовы выполнять любое его желание. Как свое собственное желание. Даже больше они хотят его выполнять, чем свои собственные. Когда Господь Брама этой вселенной пришел в Двараку к Кришне, то он немножко возгордился, думая, что он Брама, он творец вселенной. Пришел на прием и сказал привратнику, доложите обо мне. Господь Брама пришел. А Господь Брама сейчас и передам. Кришна так и сказал, там Господь Брама пришел. А какой Брама, сказал Кришна? Какой там Господь Брама? Спроси. Это сбило с толку Браму. Как какой Брама? Брама же один во вселенной. Он спрашивает, какой Брама? Встал смиренным, сказал, ну скажи, четырехголовый Брама. У меня четыре головы, четырехголовый Брама. А, четырехголовый, пусть заходит. Когда Брама зашел, и Кришна сказал, у тебя есть какая-то просьба ко мне? Ты зачем-то пришел? Что ты хочешь попросить? Я готов послужить тебе, сказал Кришна. Брама сказал, нет, мне ответь сначала на один вопрос. Неужели есть другие Брамы, кроме меня? Почему ты спросил, какой Брама? Неужели есть другие Брамы? Я же один Брама во вселенной. И Кришна улыбнулся в это время, когда услышал Брама. Понял, что Брама очень обусловился этой вселенной. А эта вселенная одна из самых небольших в его творении, вот, в которой мы находимся. Конечно, мы не можем даже взглядом измерить, для нас это так, но для Кришны это совершенно иначе. И он позвал всех Брам вселенных этого материального мира в Двараку. Он сделал это просто вот так. Каждый Брама увидел это, что Кришна зовет его лично. И все они вошли туда, все по одному. Знаете, там рой просто был. Рой Брам был, просто некуда было яблоку упасть. И там были 100-головые, 10-головые, 1-000-головые, 1-000-000-головые Брамы. А наш 4-головый, представьте, как себя чувствовал. Наш Брама там на картинке рисует вот таким маленьким. Картинка есть такая, вот иллюстрирует эту лилу. И там такие величественные брахманы с большими пирамидальными такими головами, и они все кланяются Кришне, этому вот обычному такому, вот, человеческая форма у него, простой, кажется, не отличается особым могуществом, и все они приносят ему поклоны. И наш Брахма затерялся там среди этих брахм, знаете, как комар среди стада слонов. Стал таким скромным, маленьким. Брахма наш, творец вселенной. А кто же мы такие по отношению к Брахме? И все они молитвы возносили удивительные. Брахма даже не мог понять, осмыслить. Интеллект гораздо больше у них. И все они спрашивали, какие приказания будут, Кришна? Мы все пришли сюда по твоему зову, по твоему приказу. Приказывай, что мы должны делать? Говори. Все были готовы выполнить любое его желание. Все только этого и ждали, что меня он первого попросит. Так что нетрудно понять, смотрите, да? Что Кришна скажет, да будет мир, и мир появится. Брахмы тут же слетятся все. Сразу же, так много нитей сил, которые готовы любое его желание выполнить. Столько там любви в этом мире. Никто не думает о себе вообще. Только о нем все думают. О его желаниях. А этот мир противоположен нитябад. Все думают только о себе. Никто не хочет выполнять ничьи желания. Если ему это невыгодно. А? Итак, Кришна сказал ему в ответ такую интересную вещь. Ничего особого не нужно, сказал. Идите домой обратно. Просто хотел на вас посмотреть. Если бы с нами так поступили, ну? Ну, скажи, какое оскорбление? Меня от дела оторвали, ведь тут всех созвали, и тут никакого дела серьезного нет, смотрите, а? А эти брахмы были настолько счастливы, что даже без всякого дела, конечно, позвал их. Какая милость, какая удача, смотрите. Он просто хотел на нас посмотреть, какая милость. Мы заслужили, должно быть, эту милость какими-то аскезами, а? Просто посмотреть на нас захотел. Ну, представьте, если бы Кришна захотел бы на нас посмотреть, просто так. Мы были бы довольны, правда? И никакого бы дела не дал даже, видите, никакого служения. Были бы еще более счастливы, правда? Итак, любое его желание, видите, оно законно. Почему? Поскольку он совершенен. Он самый близкий друг живого существа. Господь Читания говорит об этом. Он говорит, ты можешь меня растоптать или обнять. Одно и то же это будет. Никак на меня не повлияет. Можешь на меня ногами встать, а можешь обнять меня. Это никак не повлияет на меня. Я буду продолжать свое преданное служение при любых обстоятельствах. Вот это Кришна. Вот он такой. Вот это называется настоящая любовь, божественная любовь. И от снега она эманирует такая любовь. Вот такая любовь нужна в этом мире. Поэтому мы любим эту энергию, этот материальный мир можем любить с этой точки зрения. Живых существ можем любить также. И если мы видим, что, скажем, какой-то человек или ребенок, он не имеет хороших качеств, он растет жестким, нечувствительным. Что делают взрослые? Они пытаются учить его отдавать что-то, дарить что-то, видеть хорошее, не так ли? Вот погладь этого щенка, они говорят, эти щенка принесли иногда, так они хотят, чтобы он почувствовал какие-то отношения, какую-то любовь, может быть, в нем зародится в сердце к живому существу, и оно потом распространится, видите, не надеются на это. А вот посмотри, вот он хороший, они говорят. Вот это вот хорошо, запомни, вот это вот хорошо, очень хорошо. И так они учат ребенка, да? Чтобы потом эта любовь распространилась, как-то он увидел, что много есть хороших. Почему это так трудно? Потому что обычно в материальном мире каждое живое существо сконцентрировано на своих желаниях и смотрит на других, как на соперников. Даже дети такие. Потом детей обучают. Смотрите, какой хороший, какой красивый цветок. Какой интересный пейзаж, учит красоте, учит всем этим вещам, отношению к миру. Надеюсь, что это потом распространится, вот эта вот сатва, добродетель, не эгоизм, а что-то другое распространится в его сознании. Это воспитание, возвышение личности. Итак, мы должны думать, какой Кришна хороший, какая мать Ешода, какой он сын хороший, какой он хороший возлюбленный, какой он хороший друг Арджуны. Мы должны читать эти истории, проникать в их смысл трансцендентный, и затем это все распространится постепенно на весь мир. Сердце наше растает на самом деле. И это называется сознание Кришны. И это сознание, нитья ситха, человека освобождает от рождения, старости, болезни и смерти. Итак, почему мы умираем и рождаемся снова? Из-за наших поступков. Материальных поступков. А как избавиться от этого процесса, совершая духовную деятельность? Теперь наши поступки должны стать духовными. Мысли стать духовными, слова стать духовными, поступки стать духовными. Если мы спросим, какой же совершенный человек, каковы его качества, и мы знаем, мы скажем, Вот он должен быть сострадательным. Он должен быть очень мягким, любящим, не так ли? Знающим. Он должен быть великим преданным, очень самоотверженной искренней личностью. Не так ли? Ну давайте такими станем. Вот на этом мы медитируем. Вот такими мы должны стать. Мы хотим жить в том мире, где бы нам бы давали эту любовь, нас благословляли, нам бы всем помогали. Так давайте так и будем делать. А ошибки прощать друг другу нужно учиться. Если человек не умеет прощать, он не станет преданным. Не станет вайшнавом. Помнят обиды только греховные люди. И поскольку в Кали-Югу мы все греховные, мы больше помним обиды, чем хорошие вещи. Это очень трудно изжить. Поэтому нужно больше думать о Кришне, что Кришна никогда не помнит обиды, на самом деле. Кришна совершенный. Он не завидует. Можем делать много плохих вещей, он может не заметить это. Едва стоит повернуться к нему, он тут же все прощает, все. Он даже карму всю нейтрализует. Говорит, ты можешь быть последним из грешников, грешный самых грешников. Но если ты встанешь на корабль трансцендентного знания, ты пересечешь этот океан невежества. Я помогу тебе. Любой грех я могу нейтрализовать. Нет такого греха, который нейтрализует святое имя Кришны. Вы посмотрите. Нет зависти у него. Он не злопамятный на самом деле. Мы должны стать такими же. То есть мы должны учиться сознанию Кришны, обрести качество Кришны. Для этого нужно учиться прощать, учиться любить, давать любовь. Любовь означает, что мы даем, а не берем. Кто-то скажет, где любовь? Я готов брать, где ваша любовь? Нет. Любовь, если она есть, ее отдают всегда. Любовь – это то, что мы отдаем, а не то, что берем. Итак, необходимо учиться принципам духовной жизни. И нитья бадха – это сознание, когда человеку трудно принять эти принципы. Да, я сейчас все отдам, а что у меня останется? Он думает. А как же я? Он больше же думает о себе. Потому что есть опыт. Не так ли? Если я все отдам, что у меня остается? Ничего не останется, верно? Так вот, нужно знать, куда отдавать. Нужно знать, как правильно отдавать. Потому что в Гите Кришна говорит, если кто-то творит добро, зло его не одолеет. Читали в сказках мы это, правда? В сказках также написано. Но на практике мы видим не совсем так, правда? Вот я делал добро, а ничего хорошего тут не получилось. А что это означает? А это означает, что настоящего добра почти никто не делает. Там речь идет о настоящем добре. Не добродетели в невежестве или в страсти, а настоящие добродетели. И вот люди, совершающие настоящую добродетель, они под защитой Господа находятся. Факт, никогда зло не одолеет таких людей. Как Арджуна на поле битвы Курукшетра. Волсок с него не упал. Кришна рядом был. А что за добро он делал? Какое добро? Он сражался, он убивал людей, смотрите. Какую же он делал добродетель? Высшая добродетель заключается в том, что мы исполняем волю Гуру и Кришны. Представитель Бога должен быть. Мы должны знать волю Бога через его представителя. Потому что если мы спросим Кришну, в чем его воля, он не скажет нам, мы не услышим, правда? Кто мы такие? Потому что трудно понять его планы. А чистый преданный знает планы Кришны. Есть парампара, есть преемственность. Это передается из поколения в поколение. Мы должны авторитетным образом познать эту истину. Что, каким образом можно удовлетворить Кришну? Как Прабхупада давал пример. Он дал пример своим ученикам, говорит, я вас прошу, принесите мне воды. А кто-нибудь из моих учеников выйдет в другую комнату и подумает, с вами же хочет воды, но я лучше ему принесу молока. Молоко же лучше, чем вода. И принесет стакан молока. А может, мне нужно было сполоснуть рот этой водой. Или сполоснуть руку, например. Таким образом, поступая лучшим образом, он не удовлетворит духовного учителя Кришну, видите? Что он должен точно знать, для чего это все. А как он это узнает? Выполнив наставление. Например, нет доказательств существования Бога. Никто не докажет это с помощью слов. Нет. А как же мы принимаем этот факт? Как же, на каком основании принимаем этот факт? Что есть Бог, есть преданное служение, есть нити ситха, нити бадха. Откуда мы это все знаем? Веда говорится, что эти вещи нельзя доказать, применяя какие-то причины, высшие причины. Нет высших причин. Бог и есть высшая причина. Поэтому, чтобы доказать, что существует Бог, нужно более высокую причину найти, а это невозможно. Выше Бога ничего нет. Значит, как же это доказывается? Следуя наставлениям Бога, это единственное доказательство, свидетельство этой истины. Следуя этим наставлениям, мы убеждаемся в их истинности. Вот и все. Других доказательств не существует. Поэтому Бхагавад-гита необходима для того, чтобы следовать этим наставлениям. Это и есть доказательство, это истина. Если человек не следует, доказательств нет. Нет доказательств. Нельзя доказать по-другому это. И когда он следует, доказательства не требуются. Видите, в любом случае никакие доказательства не требуются. Ни до, ни после. И один это знает без доказательств, а другой без доказательств этого не знает. Практика. Практикуя, можно понять это все. Не практикуя, никогда не сможем понять, что такое Бог, что такое душа, что такое отношение между ними. Итак, здесь говорится о практических вещах, что мудрецы, великие преданные, они сбрасывают все бремя кармы, занимаясь преданным служением. Как мы докажем это? Практически. Мы тоже можем это сделать. Вот и все. Совершая преданное служение, мы сбрасываем все бремя кармы. Но преданное служение означает духовные качества в человеке. Когда мы очистим сердце от анартх, от дурных привычек, разовьем вкус к воспеванию святого имени, вот это уже будет называться как таковое преданное служение. До этого будет взращивание преданного служения. Будем готовиться к тому, чтобы быть вайшнавами высокого уровня, чтобы совершать уже преданное служение для удовлетворения Верховного. Это очень высокая позиция, на самом деле. Поэтому с помощью практики сознания Кришны мы сначала будем взращивать преданное служение, потом уже выполнять его, а потом выполнять уже в любви. Единственная причина будет любовь к Богу. Это высший уровень, когда других причин и мотивов у человека нет. Почему он это делает? Из любви к Богу. Вначале он почему делает? Избавиться от кармы хочет. Хочет облегчить свое существование, усовершенствовать себя. Есть мотивы. А на высшем уровне нет таких мотивов. Просто из любви – это совершенство жизни. Так Бхагавад-гита научит любви к Богу. И совершая преданное служение в любви к Богу, мы становимся свидетелями всех этих истин. Все открывается буквально перед нами, перед глазами. Очевидный факт. Харе Кришна.
В нашей ситуации гуру приезжает, нужно получить разбор. А достаточно ли будет разбор, там, минут 15, там, 20, не поговорить, чтобы на весь год зарядиться этим, иметь правильное направление, или что-то еще?
Вряд ли кто-то скажет, что этого достаточно из учеников. Вот, давайте любого ученика спросим. Достаточно, что гуру раз в год приедет? Недостаточно, скажет. А раз в месяц? Недостаточно, скажет. А каждый день? Ну, каждый день нормально. С утра до вечера. Ну, это природа ученика, никто не скажет, что достаточно раз в год. Мы путешествовали в Ганга-сафари с Джайапати Госвами. Каждый день видели его там. В течение всего дня вместе путешествовали в поездах и так далее. Но когда поехали в Дарджилинг, то 2 дня не видели его. И все очень соскучали 2 дня. 2 дня не видели. Целых 2 дня. Все были очень недовольны этим. Что целых 2 дня гуру нет. Что такое? Очень плохо. Это психология ученика. Он не хочет расставаться с гуру. Это понятно. Но связь на самом деле наступает не таким образом. Не благодаря только физическому присутствию. Нет. Благодаря тому, что ученик помнит наставление гуру. Способен хранить наставление в сердце. Вот это истинная связь. Поэтому если вы видите раз в год духовного учителя, слушаете, а потом в течение года храните наставление в сердце, это очень хорошо. Это очень хорошо. Это лучше, если мы видим каждый день, слушаем одни и те же наставления и привыкаем к ним. А, он это уже говорил гуру Махарадж. Это я уже слышал 100 раз от него. Всегда ученик ждет что-то нового от гуру, правда? Когда же он Араси расскажет о моей? Главным образом все хотят этого. Сразу к совершенству. Но гуру должен быть последовательным. Как учитель в школе. Если вы не запомнили, что такое А, какой смысл говорить АБ? Например, учитель математики сказал, учите таблицу умножения. Я помню в школе хорошо это наставление. А что такое таблица умножения? Переверните свою тетрадь, сказала она. Мы перевернули. Вот это все таблица умножения. Там было 9 столбиков по 10. Боже, я схватил за голову. Вот это все учить наизусть. Невозможное дело. Я даже не требую от меня этого. Не буду. Невозможно. Не собираюсь. И я не учил таблицу умножения, поэтому, понятно, не мог решать ни примеров, ничего, поскольку невозможно идти дальше. Она заметила это, сказала, ты должен выучить таблицу умножения. И снова никакого толку. Я был очень упрямый. А она вызвала родителей, мать, и сказала, он должен выучить таблицу умножения, иначе невозможно научить математики. Невозможно объяснять другие вещи, если он не знает таблицу умножения. Он не учит, не хочет учить, упирается. И мать посадила меня около себя дома и сказала, учи таблицу умножения. И палку взяла в руки. Я это очень хорошо помню. Это называется последовательность. Я должен усвоить сначала вот эту вещь, а потом следующую вещь, а потом следующую вещь. Если я не усвоил предыдущий, какой смысл? Давай следующее наставление. Поэтому, когда гуру приезжает раз в год, это еще очень часто. Что за год мы еще не усваиваем то, что он говорит за один раз, правда? Послушайте лекции духовного учителя, вы увидите это. Что за год мы еще не усваиваем все это. Это тоже исходит от гуру, как вы думаете? Такое настроение. Видите, он не усвоил. Он не усвоил. Он не все усвоил. Ребенок в школе так же. Он 2×2=4 выучил, думает, что он уже все знает. Это психология ребенка. Вы сразу понимаете, это еще незрелый человек. Просто. Ребенок. А если он 10 классов закончил, то это уже просто он все знает. Уже. Не дай бог, еще есть институт закончил. Он думает о себе как о большом ученом. Такова психология незрелых людей. Поэтому нужно пытаться понять также и настроение духовного учителя. Почему мы друг с другом иногда не находим общего языка, а с гуру все находят общий язык? Если мы так понимаем наставление гуру, почему же не можем действовать, как он? Видите? Значит, нам нужно еще предстоит чему-то научиться, многому чему научиться. Нет, не значит, что запомнить несколько лекций и все. Еще многому чему научиться нужно. Хануман? Есть история такая. Я не помню сейчас в точности эту историю. Атматтатва Прабху рассказывает эту историю, что Хануман, на самом деле, сын Господа Шивы, но его плод выносил Бог ветра в воздушной оболочке. Я не помню, как это случилось. Поэтому формально его отец, Бог, ветра, Ваю, который непосредственно дал ему рождение. Вот такое. Но семя принадлежало Господу Шиве. Я не помню сейчас подробностей уже, забыл. Очень редко мы рассказываем эти истории. Это Пураны. Это может быть правильным или неправильным. Одни и те же действия. Смотря для чего они это делают, мотивы их. Если они действуют для одной цели, все вместе взятые, тогда они правильно поступают. Если каждый действует в своих интересах, то неправильно. Никогда никакие секреты не таились.
Кажется, у нас работал в кафе, говорит, многие понаучились здесь что делать. Сейчас и те, кто работал и начала в кафе, они сидят индивидуально. И в Джамахова мне несколько раз говорит, что я прихожу, приезжаю, мы стараемся, говорит, а нас уже накормили. Оказалось, что от кафе идут, хотя идут индивидуально. Понимаете, это некрасивая ситуация. Но я никого не упрекала, если целуют, это все терплю. То есть не я, а мы терпим это целуют.
А поскольку вам сейчас трудно, вы так говорите, да? Но когда ваши дела поправятся, вы забудете об этом. Поскольку сейчас вам трудно, и вы ожидаете помощи, поэтому так говорите, такое настроение. Иногда преданные, они думают о том, как себя поддержать, и это затмевает как бы другие вещи. Часто так бывает. Все же мы должны больше думать о каком-то, о миссии больше. Так будет легче взаимопонимание установить.
Что я могу всем этим следовать, и хвалиться гордостью, уже что-то какое-то неправильное понимание. Я хочу спросить, вот как все-таки лучше сгореть в преднаходе, потому что есть же гордость созидательная, допустим, страсть плюс благость. Так это, ну, все равно, если мы читаем мантру, когда Сварт Кришна говорит, это же присутствие все-таки благости, это же какой-то трансцендентный уровень, но все равно, да? Вот. И вот как лучше все-таки сгореть в служении, или там вот культивировать больше шастры, там, книги читать, или того, что, например, на природном этапе жизни происходит, это как-то вот взаимосвязано, или от природы зависит.
Да, страсть иногда тоже сравнивается с огнем. Ну, тот огонь, который беспокоит нас именно. Если духовный огонь согревает, да, то огонь страсти он беспокоит, приносит страдания некоторые. Страсть порождает страдания. И энергия страсти есть у всех. Есть люди очень страстные по своей природе, которые являются администраторами, знаете, такими вот кшатрии, энергия страсти. Если они не используют эту энергию страсти, то они будут не удовлетворены тем, что свою природу не использовали. Это будет выражаться в их зависти, в их агрессии, в их депрессивных состояниях, в болезнях. Вот такая вещь. Поэтому страсть нужно использовать, так? Но всегда, когда вы имеете дело со страстью, вы должны знать, это породит некоторые страдания обязательно. Это нужно терпеть как недостаток страсти. То есть каждый человек имеет энергию страсти. Молодые люди, не все находятся в страсти. Это страсть. Молодость – это созревание страсти именно. Они хотят многое делать для чувственных наслаждений. Так. Страсть и невежество. Так они прожигают жизнь, называется. Но если страсть не с благостью, то она поднимает живое существо к совершенству. Итак, эти страдания можно терпеть, если вы прогрессируете духовно, правда? Вот ради этого мы должны принять такую аскезу. Терпеть вот эти неудобства в страсти. Что в страсти означает, что у вас будет иногда успех, иногда неуспех. И вы учитесь равно к этому относиться в благости при этом. Видите, равновесие удерживать. Не спускаться на уровень каких-то оскорблений, критики при этом, а оставаться как бы на уровне благости, сохранять свое сознание. Отношения поддерживать. Как был такой психологический фильм, я помню, я еще учился в школе. И там говорили, передача была о капитанах. Ну, таких больших людях, которые, знаете, вот управляют судами, там нужно такое хладнокровие, часто опасные ситуации возникают. И эксперимент заключался в том, что психологи разыгрывали там целую комедию. Ну, очень смешная была постановка, я помню. Они брали разных подопытных людей. Группа психологов из 5 человек, молодые люди, одевали такие рабочие комбинезоны. Вот такое было помещение пустое абсолютно. И там были какие-то предметы, кубы, скажем, какая-то арматура, ну, разные предметы. Из этих предметов нужно было сделать определенную конструкцию. Давали план конструкции подопытному человеку, руководителю какому-то. То есть мы ваши слуги, помощники, а вы нами просто руководите. Кто что должен брать, куда ставить, кто закреплять. И вот мы должны засечь время, когда вы сделаете такую конструкцию с нашей помощью. Их задача была делать все неправильным образом. Представьте, вы говорите одно, он делает другое. Вы говорите так, а он вас не слышит. Ну, пошел, забыл уже о чем. Значит, снова подходит к вам и говорит, я забыл. И вот, они играют таких вот людей, при этом психологи. Очень, очень искусно это делают. И скрытая камера снимает все это. Это было настолько забавно, как эти руководители выходили из себя через 5-10 минут просто. Ты что, тупой, что ли? Он же говорит, я тебе говорю, вот это нужно было взять, сюда поставить, время идет. Они просто таким образом ведут себя умышленно. И то есть там это все затягивалось, иногда он просто бросал, чаще всего бросали всю затею, что, говорит, с глупцами связываться вообще. И потом пригласили капитана, настоящего капитана, какого-то там ранга, у него там опыт, там стаж у него 25 лет по морям, я не знаю, что это такое. Опытный человек, видно, знаете. И как только он вошел, все эти психологи сразу, знаете, ослабли тут же. Со всеми ими премудростями они просто перестали понимать, думать, что так нужно делать перед ним. Вдруг стали подчиняться, и какие-то там минуты, и все, конструкция была готова. И он даже голос не повысил ни на кого. Вот страсть с добродетелью должна быть. Самообладание, вот эти качества, мы учимся этому. Если мы не используем все это активно в страсти, то мы и не жили, толком говоря, видите. Но жить нужно в знании, видите. Избегать их ошибок и быть в благости оставаться при всех обстоятельствах. Получается, не получается, критическая ситуация, все равно нужно стараться держаться на уровне благости. В конце концов, главное, чтобы Кришна был доволен.
Там говорится, что только Юдхишхира дошел, когда они там шли через Гималайи, ну и Пандавы. Там еще именно так видно, что Драупади там по дороге куда-то, оно пал. Как мы еще задавали вопросы в то время, и нам сказали, что Бхима пал, потому что не смог войти, дойти, значит, там. А? Да, много ел, был привязан к желудку. Арджуна, потому что гордился своей стрельбой из лука, там Накула был очень красив, Сахарадева, он очень гимны пил. Вот. И поэтому Драупади из всех выделял Арджуну, Пандава больше беспрестанно выделял. Поэтому как бы все они не смогли в своих телах подняться. Вот. Они их оставили, а Кришира дошел. А вот именно, вот я недавно перечитывал, в этом месте Драупада говорит, что все поднялись, даже Драупади. То есть...
Да, да, все. Почему даже Драупади? Все.
Не меняя тело, именно как бы в этом теле.
Да, да, так говорится. Это авторитетно. Я слышал множество таких вещей из верных источников. Они вернулись к Богу определенным образом, определенным путем. Как можно выйти на улицу, скажем, отсюда можно через окно выйти, можно через дверь выйти, можно через черный ход выйти, да? Много возможностей. Также обычно такого уровня люди, они идут через райские миры к Богу. То есть есть такой выход. Выход через райские миры. Кроме того, они еще попали и в ад. Но как? Они не были в аду, они просто видели ад. Проходили мимо этого. Увидели по определенным причинам также. То есть они получили карму косвенным образом, поскольку на самом деле кармы никакой не было у них. Формально лишь это происходило. Как, знаете, формальное наказание. Формальное наказание, когда вам дают два пожизненных заключения, например. Вы же не будете два пожизненных заключения сидеть. Или вам дают, наоборот, минус пожизненное заключение формально. Иногда такое бывает, такой казус, такие казусы. Что-то подобное происходит с людьми. Или вам дают пол удара плетью. Ну, формальное наказание просто. Чисто формально, так бывает. Поскольку наказывать его не нужно, он герой, да. Но по закону нужно наказать, тем не менее. Победители не судят, но он все-таки что-то нарушил, да. И тогда это выглядит как формальное наказание. Вот пандавы были наказаны таким образом. Они вне суда и следствия, они преданы Кришне. Но формально, поскольку есть Ямарадж, есть правила, нельзя было это все оставлять так, чтобы все другие видели, что даже пандавы должны были быть наказаны, поскольку нарушали какие-то вещи, вот поэтому они должны были вот так. Вот и все. На самом деле ничего этого не было для пандавов. Ничего, ровным счетом. Формально. Они все освобожденные души. Да, такая же история, да. Или как Гаруда с Индрой сражался, и он крыло одно потерял. Из уважения к Индре. Поскольку уважал, он добродетельный очень, у него 1000 крыльев. Гаруду, как, Индра не может Гаруду победить. Невозможно. Носитель Господа Вишну. Он практически духовен. Но он крыло одно специально потерял. Молния ударила, он крыло одно сбросил. Уважая оружие Индры. Он тоже уполномоченный Кришны Индра, нужно уважать. Это формально, но это ценится. Видите? То есть все законы должны быть соблюдены. Кришна не игнорирует ничем. Мы же тоже получаем формальное наказание, карму. Формально мы получаем. Нас наказывает гуру, но кто знает об этом? Государство не знает об этом, правда? Законы государства не знают об этом, что мы наказаны духовным учителем. За что? Нет таких законов, чтобы нас наказывать, правда? А гуру нет, другие, более тонкие законы. Если гуру вас не накажет, тогда накажет государство, говорится. Если это государство, нет, этого не произойдет. Ямарадж найдет нас, но все равно накажет. Так что лучше из этого трех? Гуру, правда? А как гуру наказывает? Как отец наказывает? Не как Ямарадж, не как законы государства. Поэтому его наказание, можно сказать, формальностью какой-то. Наказание заключается в том, что он просто может нас научить. Вот в чем смысл наказания. Тогда, как, скажем, тюрьма никого еще не научила, видите? Такая форма наказания. Так что наказание от гуру – это лишь формальность. Главный смысл, что он дает знания при этом. Вот это высший уровень отношений. И пандавы жили на этом уровне, на уровне духовных взаимоотношений с Богом. Поэтому это лишь нужно видеть как формальность. Им не требовалось никаких наказаний вообще. Потому что они каждую волю Кришны просто принимают. Зачем же их наказывать? Их не за что наказывать. Сбрасывают карму? Таков перевод. Это русское слово. В новой Бхагавадгите так говорится. Нужно посмотреть санскрит для этого, чтобы точно определить термин. Может быть, это более образное выражение. Надо разобраться с санскритом тогда. Я не знаю санскрит хорошо. Сбрасывают. Это больше как не философский термин немножко, правда? То есть здесь нужно более философски тогда объяснить это место. Зная санскрит. Если вы используете материальное в служении Кришне, то вы привязываетесь к Кришне в этом случае. Так. Да. Да, представьте себе Арджуну без лука. Он, наверное, тоже бы расстроился, правильно? Это его орудие для кшатри, это очень важно. Это его преданное служение связано с этим предметом. В этом случае можете расстраиваться, это нормально. Можете позвать сразу человека, чтобы ремонтировал и так, поднять шум большой, что такое. Не могу служить Кришне, нужно подчинить компьютер. Это нормально, такие беспокойства хороши. Но если его невозможно вообще подчинить, то забудьте о нем. То есть мы не привязываемся. Если мы видим, что это вообще невозможно в этой ситуации, хорошо. Когда-то не будет электричества, скажем. Цивилизация разрушится, что же нам теперь делать? Мы забудем обо всех этих вещах. Об утюгах забудем. Электрических, а о машинах стиральных забудем, о компьютерах тоже забудем на некоторое время. Мы сможем заниматься служением Кришне и без этого, на самом деле. Но пока мы связаны с всем этим, это нормально, мы должны беспокоиться. Мы знаем, что компьютер хорошая вещь в служении Кришне, правда? Много можно сделать и быстро очень с помощью компьютера. А вы ждете, когда разрушится. Вы должны помочь принять участие в этом. Проповедуйте сознание Кришны, быстрее разрушится таким образом. Она уже разрушается. Она уже очень, очень серьезно разрушается, цивилизация. Не будем говорить сегодня о негативных вещах. Слишком много, если погрузиться туда. Долго еще будет. 427 тысяч лет еще Кали-юга. На уровне Нам-Абхаз карма не влияет, Кали-юга не влияет. Воспевайте Нам-Абхаз. Астрология не влияет, наговоры не влияют, духи привидения не влияют, гуны не влияют, но не на Абхаз уже. Счастье, знаете, такое. Ну, кто бы меня благословил бы? Я не дающий, а берущий еще, видите? Если мы вместе как возьмемся за процесс, мы сможем помочь друг другу. Нам, Абхаз, мы сможем помочь друг другу.
Да. Когда мы воспеваем совместно, эффект от этого становится эффектом для каждого? Или получается нечто такое непонятное, какая-то такое облако энергии?
Сначала непонятное облако энергии. Сначала. Потом оно постепенно проясняется, и вы увидите Кришну в конечном итоге, когда рассеется это облако. Имперсональное есть представление еще, как об энергиях сознания Кришны, как чакры, знаете, как энергии, как поля, как праны, там всякие вещи в голову придут. И это имеет место, безусловно, все энергии имеют место там. Но мы должны сразу думать об источнике энергии, воспевая Святое Имя. Это подлинное воспевание. Энергия, они находятся в состоянии служения, в подчиненном состоянии. А он Маха Ишвара, он верховный, управляющий этими энергиями. Как он управляет? Он управляет так, что все живые существа начинают петь и танцевать. Вот это его управление. Если вы просто поете, танцуете на киртане и счастливы, это очень хорошо. И что облако рассеивается. Прабхананда Сарасвати, он молится Господу Чайтанье и говорит, что все, что мне мешало петь и танцевать, украл этот золотой вор. Вот это истинный эффект воспевания. Это зависит также от индивидуального настроя преданных, которые воспевают киртан. От правильных отношений также зависит наше воспевание. То есть воспевание Святого Имени очень чувствительно к взаимоотношениям преданных. Не терпит оскорблений никаких Кришна. Не любит очень сильно это. Если мы можем петь и танцевать на киртанах, то мы можем очень многое сделать для Кришны все вместе. Все, что нужно научиться, это петь и танцевать. И чтобы нам ничего не мешало в этом. Харе Кришна, мы остановимся здесь. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Сбрасывают карму? Таков перевод. Это русское слово. В новой Бхагавадгите так говорится. Нужно посмотреть санскрит для этого, чтобы точно определить термин. Может быть, это более образное выражение. Надо разобраться с санскритом тогда. Я не знаю санскрит хорошо. Сбрасывают. Это больше как не философский термин немножко, правда? То есть здесь нужно более философски тогда объяснить это место, зная санскрит. И если вы используете материальное в служении Кришне, то вы привязываетесь к Кришне в этом случае. Так. Да. Да, представьте себе Арджуну без лука. Он, наверное, тоже бы расстроился, правильно? Это его орудие, орудие для кшатри, это очень важно. Это его преднаслужение связано с этим предметом. В этом случае можете расстраиваться, это нормально. Можете позвать сразу человека, чтобы ремонтировал и так, поднять шум большой, что такое. Не могу служить Кришне, нужно подчинить компьютер. Это нормально, такие беспокойства хороши. Но если его невозможно вообще подчинить, то забудьте о нем. То есть мы не привязываемся. Если мы видим, что это вообще невозможно в этой ситуации, хорошо. Когда-то не будет электричества, скажем. Цивилизация разрушится, что же нам теперь делать? Мы забудем обо всех этих вещах. Об утюгах забудем электрических. О машинах стиральных забудем. О компьютерах тоже забудем на некоторое время. Мы сможем заниматься служением Кришне без этого, на самом деле. Но пока мы связаны с всем этим, это нормально, мы должны беспокоиться. Мы знаем, что компьютер – хорошая вещь в служении Кришне. Правда? Много можно сделать и быстро очень с помощью компьютера. А вы ждете, когда разрушится. Вы должны помочь принять участие в этом. Проповедуйте сознание Кришны, быстрее разрушится таким образом. Она уже разрушается. Она уже очень, очень серьезно разрушается, цивилизация. Не будем говорить сегодня о негативных вещах. Слишком много, если погрузиться туда.